что мы хотим добиться. Только показать наших молодых, не очень молодых, сочетающихся молодыми специалистов морфологии. И лишь бы хотим что-то действительно сделать с морфологией. Я говорил в своем докладе несколькими словами, почему мы в таком непонятном статусе. Морфология у нас настолько мало истинных морфологов насчитывает. Говорится, популяция не самовоспроизводит себя. И нам надо что-то думать о том, чтобы исправить это положение не за счет размножения, естественно, а за счет изменения мыслей потенциальных тем, кого можно сделать морфологами. По счастливой или не по счастливой случайности являюсь и морфологом, и палеонтологом, и сталкиваюсь с тем, что нужно, например, палеонтологии от морфологов, что они не получают, кстати сказать, даже от тех, кто кончает кафедру зоологии позвоночных, которые связаны с морфологами. На кафедре не научились вместе с знаниями вкладывать в душу морфологов менталитет морфологов. То есть под морфологический подход к материалу, тому же палеонтологическому материалу. Это очень серьезное дело, потому что люди, которые приходят на палеонтологию, они наивно считают, что они занимаются морфологией. Если они сталкиваются с организмом, с формой, ну как же, это морфология есть. На самом деле, это всего-навсего описание каких-то признаков, не имеющих настоящего подхода, который должно быть от нашей морфологии. Морфология – наука древняя, наука, основанная, главный метод сравнения. Недаром вы все знаете, что об этом Саша будет говорить, что сравнительная анатомия появилась в Кюре время. Но вспомните, что ни одной другой сравнительной науки не появилось. Ни сравнительной экологии, ни сравнительной этологии, хотя зря. А за морфологией осталась единственная задача хранителя этого метода, метода сравнения, который обогатился со временем еще вектором времени. Недаром на первом у нас сообщении будет говориться об истории, это должно подчеркнуть, что у нас временной фактор играет очень большую роль. И когда морфолог смотрит на свой объект, он мыслит о нем не как в существующем данном состоянии, а как состояние, запечатлевшее прошлое и надежда на будущее. То есть в некотором таком прогрессе. Ну, например, я приведу такой простой пример, я уже Вере Егорову говорил, как, например, напишет систематик о такой простой вещи, как череп одной морской, меловой черепахи, мандалохилис, такой крупный череп, черепаха вот такого размера, хороший серийный материал. У него, у обычного черепах имеется вырезка скулная или щечная, называют, или нижняя, височная, снизу черепа, в задней части, боку. А вот у этой черепахи скуловая кость контактирует не с квадратно-скуловой, а контактирует прямо с квадратной костью. Систематика об этом пишет так. У мандалохилиса есть контакт с скуловой костью, с квадратной, и все. А морфолог напишет иначе. Он напишет, скуловая кость разрослась, заполнила пространство, которое занимало это вырезка, получила уникальный для черепах контакт с квадратной костью. Вы видите разницу? И то, и другое правильно. Но в одном подчеркнуто то, что морфолог смотрит в первую очередь на разницу между двумя элементами. Он сравнивает для того, чтобы их отличить, а для того, чтобы понять, как из первого могло получиться второе. И вот этого, к сожалению, нету у многих тех, кто занимается морфологией. Вы посмотрите недавний съезд триологов. Из двух дней морфологической секции морфологических докладов было, дай бог, на половину одного дня. Остальное было морфологические признаки, изменчивость, еще чего-то. Это все нужно. Но к морфологии как науке отношения это не имеет. Это использование формы для своих собственных нужд. И вот это-то в первую очередь нам и нужно. Нужно воспитывать людей, у которых было бы вот это чувство, что форма – это изменчивая, форма имеет временной фактор, то есть вектор развития, которого надо улавливать в первую очередь. Откуда мы сейчас получаем новые сведения морфологии? Как ни странно, в очень многих областях мы получаем их от тех, кто занимается кладизмом, кто увлекается кладизмом. Огромное количество новых признаков выплеснулось, ну, в частности, в моей области, в области черепах. Огромное количество. Что для кладиста признак? Да, нет, да, нет, да, нет. Векторность у них определяется очень просто. Ах, у более древнего это нет, а у этого есть, значит, это признак прогрессивный, этот примитивный. В редких случаях они, если у них не получается тройной картинки, они, значит, начинают говорить о том, что здесь может быть параллелизм, срочно меняют все свои схемы, но они искренне убеждены, что они имеют объективную картинку, хотя это на самом деле не так. Как правило, кладисты пользуются чужими признаками, которые вкладывают в свою матрицу. Возьмите недавний доклад, который был Гаджаняном по Саверьянову с Лопатиным, или Аверьянова с Лопатиным. В редких случаях из того, о чем докладывалось, можно сказать, что это было основано на понятых авторами признаках. Причем некоторые авторы сами признают, что да, эти признаки взяты из литературы, по-настоящему они неизвестны. То есть перед морфологическим миром встает задача осмысливания новых фактов, которые поступают к нам оттуда или из других путей. Это очень важная такая штука. И, к сожалению, мы не учились, не учимся, а может быть и не думая о том, что надо иначе воспитывать морфологов. Теперь несколько слов по поводу предстоящего сообщения Саши. Ну, есть люди, которые искренне увлекаются раскапыванием в архивах разных сведений, касающихся истории науки. Они очень радуются каждой новой вещи, которую они прочитывают. Но, в принципе, это способ самоудовлетворения. Тут сидят женщины, я бы не назвал бы настоящим термином. Если такой человек еще обладает некими садомазохистскими качествами, если он обладает, то он называет это историей науки, выплескивает свое самоощущение на вас. Наука же заключается не в этом. Наука, в первую очередь, должна, история науки должна говорить о мысли, о том, что менялось само понятие в истории о морфологии. И как от каких причин зависела эта смена подходов к морфологии. Это касается и методов, и методологии, и объектов, и так далее. Недаром название звучит «поколение». Поколение – это вещь всем понятная вроде бы. О поколениях говорят не только люди. Примерно это около 30 лет считается новое поколение. Поколение, оно имеет свою специфику, каждое поколение. Если оно специфики не имеет, то обычно такие случаи говорят потерянное поколение. Вспомните в литературе лишних людей или потерянное поколение в начале прошлого века, после Первой мировой войны. Поколения имеют четко ограниченное. И их надо охарактеризовать, специфику каждого поколения. Тогда это будет наука. Тогда мы будем понимать, для чего. Тем паче у нас со временем меняется отношение к предыдущим поколениям. Мы там видим то, чего современники, возможно, и не видели. То есть каждое прошлое поколение нам кажется сегодня немножко иным. Вот я так вот Сашу обложил красными флажками, чтобы он не впал в ту историю науки, о которой я начал говорить. Теперь тебе слово.
Спасибо.